Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. А в ней очередная передача из цикла «Как у Дюма», в котором я вспоминаю, о чем говорилось в моих передачах за почти 30 лет моей работы на радио. Сегодня речь пойдет о том, что мы, моя коллега Ольга Эдельман и я, сделали 7 лет назад о первомайской фантастике, сочиненной в СССР в 20-х и повествующей о Москве 1999 года. Давно подмечено, что технические мечтания фантастов рано или поздно реализуются. Тут обычно вспоминают и полеты на Луну, и видеотелефоны, и чудо жюльверновского Наутилуса, и даже интернет. С лучезарными социальными фантазиями сложнее. Они либо вообще остаются нереализованными, либо воплощаются в жизнь в столь трансформированном и чудовищном виде, что их авторам, если бы им довелось их увидеть, это мало бы не показалось. Все это вполне можно отнести к сочинению, фрагменты которого вы сегодня услышите. Вряд ли его автор, надеявшийся на победу коммунизма в планетарном и межпланетном масштабе, мог представить себе, что цветистый праздник 1 мая превратится в наше время в садово-огородную декаду со слезами на глазах и выпиванием на природе. Но давайте все же послушаем. Программа «Документы прошлого», 2004 год. Включаем запись. С тех пор, как Компанелло и Мор в деталях расписали, каким должно быть идеальное общество будущего, литературное описательство близкого и далекого будущего, предсказание его общих черт и конкретных деталей стало устойчивым литературным жанром, трансформировавшимся к нашему времени с одной стороны в футурологию, с другой в фантастику. Оба культурных направления, солидности, что ли, ради, подчеркивают свою связь с наукой. Про фантастику так и говорят часто, научная. А про футурологию и говорить нечего. Наука и все. Наученные горьким опытом предшественников, авторы обоих жанров избегают разговоров о близком будущем и излишней конкретики. И тем не менее, по ходу времени мы все чаще имеем возможность сравнить их прогнозы или мечтания с уже свершившейся реальностью. И сегодня Ольга Эдельман представила нам материал для такого сравнения. Сочинение, написанное в 20-х годах прошлого века и описывающая Москву нашего времени.
Белый, ослепительно белый город, забрызганный золотом весеннего солнца, в гвоздиках и розах знамен и плакатов. Волны музыки, радостней солнца и хмельней цветущих черемух качали, потрясали и влекли меня вперед. Движение тысяч радостных людей, биение единого сердца торжествующей массы опьяняли. Казалось, душа вот-вот вырвется из маленькой оболочки и сольется с ликующим миром, с цветами, с знаменами и небом, где гудели и пели пропеллеры алюминиевых кораблей, горящих хрустальными стеклами кают. У меня кружится голова. Где я и что со мной? Товарищи, товарищи, скажите, что все это значит? Две карие звезды ласково и удивленно остановились на мне. Да, да, это праздник так красив и чудесен. Он не уступит недавнему празднику победы Всемирной коммунистической революции, воскликнула девушка. Я хотел спросить девушку о дивном городе, о невиданном празднике, но раздались звуки музыки и заколыхалось пение гимна. Восторг охватил меня, и я понял, я участвую в празднике 1 мая. Моя крайняя растерянность, мой крик: «Так это праздник 1 мая!» удивили окружающих. «Вы, товарищ, большой оригинал. Ваш странный вид и костюм положительно меня заинтересовали. Уж не с Марса ли вы прилетели? Хотя мне хорошо известно, что с последним у нас говорит только радио, но добраться до него еще никому не удавалось». Раздавшиеся вблизи нас звуки интернационала прервали беседу.
Этот текст был написан Владимиром Кирилловым в 1921 году и попал в одну из создававшихся тогда первомайских хрестоматий. Начинается история с того, что автор задремал накануне праздника.
Поздним вечером из подвала соседнего дома я принес к себе на четвертый этаж ведро воды. На маленькой печке вскипятил чай и запил им полученные по карточке полфунта хлеба. Не раздеваясь, лег и стал думать о наступающем 1 мая. Лицо праздника омрачалось тенями наших страданий, нужды, холода и голода.
И вот тут-то и пригрезился ему великолепный город коммунистического будущего, оказавшийся Москвой 1999 года.
Легкий и мелодичный шум пропеллеров заставил меня оглянуться назад. И я увидел приближающийся к нам огромный красный корабль. Он летел низко, плавно и медленно. Я прочитал надпись на его корпусе. «Первомай». Корабль осыпал цветами шествующие колонны. Букеты алых, золотистых и голубых цветов падали с них и ловились на лету идущими, вызывая взрыв восторга и веселья. Букеты были перевязаны ярко-оранжевыми лентами, стесненными золотыми словами. «Привет от Итальянской коммунистической республики».
Как полагается по жанру, в этом будущем победившего во всем мире коммунизма автор немедленно встретил девушку невиданной красы. Звали ее Мэри.
«Такой я не встречал в своей жизни, ни в снах, ни наяву. Красота и разум соперничали в ней. Она была живым воплощением замыслов древних художников, что мечтали слить грезу о Боге и правду о человеке. Все ветви души ее струили ароматы расцветшей личности. Все в ней, до малейшей пряжки на ботинке, сделанной из удивительного голубого металла, являло образ прекрасного. В ней высшая утонченность была высшей простотой».
Вообще-то, даже если оставить в покое упомянутого уже мной Кампанеллу, такого рода текстов, начиненных образами прекрасного, в литературе великое множество. Тут и Вера Павловна у Чернышевского с ее мучившими нас в школе сновидениями, и ранние повести Станислава Лема и братьев Стругацких. Все они так или иначе описывают прекрасные светлые города и сооружения будущего красивых и душевно чистых людей. Обратите внимание на веселый детский лучистый взгляд в рассказе Кириллова. И прекрасная девушка будущего тоже характерный элемент этих утопий. Текст Кириллова мы выбрали потому, что он написан не о неком неопределенном или очень отдаленном, как полдень 22 века у Стругацких, времени. Он, то есть автор, указал точную дату и место 1 мая 1999 года, Москва. В общем, соблазн сравнить записанные мечтания с тем, что мы сами видели, весьма велик.
На мой взгляд, у рассказа Кириллова есть еще одно достоинство. Это посредственная литература, грубо говоря, набор свойственных жанру общих мест. А вы знаете, как раз такие средние литературные тексты лучше всего отражают свою эпоху, убеждения, предрассудки, систему ценностей, эстетику. Вот герой рассказа входит в пантеон, выстроенный напротив Кремля.
Мы вошли в светлый голубой зал, где были собраны флаги, плакаты и знамена периода с 1917 по 1925 год. Близким и родным повеяло на меня от потускневших и обветшалых реликвий, пережитых мною бурных дней. К глазам подступили слезы. Мы прошли еще один зал, увешанный и уставленный портретами, бюстами и гравюрами известных деятелей великой эпохи. Многих я видел в лицо, со многими был знаком, были близкие друзья, товарищи. Только теперь на историческом фоне выявилась их мощь и красота, которых часто не замечали современники. А голос Мэри, словно весенняя песнь, звучал и пел о красивой и полнозвучной жизни. Здесь, на чудесных фабриках, в труде и науке, и там, в роскошных садах и селениях, где легко дышать, где светлы дали и ароматны цветы. В небе по-прежнему гудели стальные птицы, ястребами взвиваясь и падая вниз, описывая петли. Плавно и торжественно проплывали блестящие аэроноуты и пестрели яркие аллегорические фигуры, поднятые в честь великого праздника. Сердце билось учащенней, кружилась голова. Каждую минуту я готов был зарыдать. «Если бы жившие в мое время, — произнес я с дрожью в голосе, — видели хоть бы частицу этой прекрасной и счастливой жизни, они удесятерили бы свою энергию в борьбе за будущее. Мы слишком мало работали. Две карие звезды вспыхнули восторженно и гордо. «Неправда! Вы титаны! Вы сказочные герои! Любуйтесь! Это взошли ваши семена!» И, взяв меня под руку, Мери тихо и ласково сказала: «А теперь пойдемте. Торжественное заседание началось».
Прозвучавший кусок текста – это конец рассказа. Слова о торжественном заседании – самые последние, заключительные. Похоже, автор искренне считал торжественное заседание кульминационной точкой, апофеозом, и все чудеса города будущего эмоционально были к нему только прелюдией.
А на самом деле все вышло несколько иначе. Мечту о пантеоне на Красной площади, ради создания которого часть этой площади, как и часть Кремлевской стены и ГУМ, и кое-какие еще архитектурные памятники надлежало снести, эту безумную мечту партии и правительства гальванизировали в народе в 1953-м, когда умер Сталин. Но новая ее жизнь была недолгой. Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы говорим о Москве 1999 года, какой она виделась некоему автору Владимиру Кириллову в году 1921.
Давайте обратимся, собственно, к виду города. 20-е и 30-е годы прошлого века породили изрядное количество фантастических проектов архитектурно-градостроительного плана, вплоть до мобильных городов. Город, как пчелиные соты, должен был располагаться на одной огромной опоре, которая стоит на рельсах. И города таким образом могут по мере надобности передвигаться по стране, например, уезжать из зимы в лето. Одна из самых известных гигантских архитектурных фантазий – это Дворец Советов, который начали строить. Но большинство этих проектов никто и не пытался воплотить в реальность. Итак, какой пригрезилась Москва нашему автору?
Мы поднимались в гору. Мэри сказала, что мы вступаем на Красную площадь. Название сохранилось. «Бедный язык мой, убогая мечта, вашими ли средствами передам я всю величавость и красоту увиденного мною? Два мира, расторгнув грани веков, сошлись здесь вплотную. Направо был Кремль во всем очаровании средневекового зодчества, налево новый мир, воплотивший всю мощь, всю величавость человеческого гения». Многотысячный людской поток заливал площадь, дрожала и переливалась солнечная зыбь цветочного моря. На нем как бы качался причудливый собор Василия Блаженного. А там, где когда-то сотнями торговых фирм выползал на площадь Китай-город, пел и кричал о победе пролетариата величественный пантеон революции. Ни колонн, ни статуй, ни мраморной облицовки, белоснежный цемент, стекло и сталь причудливо переплетались между собою, уходили ввысь, образуя ярусы и площадки, переполненные торжествующим народом. В динамическом устремлении вверх тяжелых массивных форм постройки была легкость и грациозность. Здание венчала башня с плетением стали и железа, напоминавшая тысячи мускулистых рук, державших голубой вращающийся глобус, символ всемирного торжества труда.
Между прочим, это описание пантеона подозрительно похоже на то, что сейчас именуют лужковским стилем, с венчающей здание башенкой.
Пантеон у Кириллова выстроен на месте Китай-города. Это место и тогда, и потом не давало покоя проектировщикам. Существовало множество вариантов его застройки каким-нибудь монументальным, символически значимым советским зданием. Порой, как я уже сказал, покушались и на снос Кремля, к которому наш автор относится с почтением. Кстати, в его тексте вообще нет выраженного антицерковного пафоса. Он не думает, что церкви должны быть снесены. Наоборот, по ним он узнает преобразующийся город.
Ослепительно сверкали стеклянные крыши и окна небоскребов, бесконечно пересекались линии нарядных улиц, виднелись площади, украшенные новыми памятниками, арками и башнями. О, как все изменилось! И только по некоторым церквам, кресты которых едва достигали крыш небоскребов, я мог распознать знакомые мне места и улицы.
Вид сверху, глубоко вниз, крыши небоскребов. Чем не фильм «Пятый элемент»? Однако небоскребы нашему автору представляются высоченными с колокольню. Большего он, видимо, вообразить себе никак не мог. Уклад жизни в городе будущего напоминает, в принципе, многие произведения научной фантастики с летательными аппаратами, подземными шоссе, самодвижущимися дорогами и прочим.
Мэри, которая сама охотно объясняла чудеса техники, сообщила о нахождении рядом с нами станции подземной дороги с молниеносной скоростью, перебрасывающей поезда из Москвы на самые отдаленные окраины республики. О ваших экипажах и автомобилях, которые разъезжают по улицам, пугая людей, я знаю только из книг, сказала Мэри, вдыхая аромат цветов. От Мэри я узнал, что в Москве в 1999 году почти нет постоянных жителей. Роскошные стеклокаменные небоскребы есть фабрики, лаборатории и техникумы. На мой вопрос о задымленных фабричных трубах Мэри с улыбкой ответила, что о дыме, как и о мчащихся по улицам автомобилях, ей известно лишь по книгам. Вот уже несколько десятков лет найден способ бездымного сгорания веществ, и на большинстве фабрик можно работать в белоснежном платье. И словно предупреждая мой следующий вопрос, она сказала, «В Москве мы только работаем, установленные 4-5 часов в сутки. Наши дома и жилища, где происходит остальная жизнь, расположены за городом. Наше сообщение позволяет нам в 5-10 минут приезжать на работу из самых отдаленных пунктов наших цветущих селений».
Люди будущего в рассказе, повстречав автора и показывая ему свой город и праздник, конечно же, задавались вопросом, откуда этот странный персонаж явился.
Кажется, в конце они убедили меня, что я являюсь одним из воскрешенных сегодня в морге имени знаменитого ученого Лукьянова. Профессор Лукьянов работал в 1925-50 годах в Москве в медико-экспериментальном институте. Ему принадлежат блестящие опыты по замораживанию живых организмов и оживлению их через несколько лет. В 1941 году по предварительному соглашению он произвел свой эксперимент над десятком людей. Очевидно, об этом говорили мои спутники.
В нашей московской студии писатель-критик в области фантастической литературы Мария Галина.
Нужно сказать, что человек, писавший этот рассказ, несомненно, был искренним. В 20-е годы, в отличие от 30-х, утопия не была заказной, она действительно шла от чистого сердца. Но уже в 30-е годы и вплоть по началу войны она была чисто пропагандистской и, естественно, потому достаточно фальшивой. Понятное дело, что как бы любые утопические мечтания к войне уже прекратились, поскольку социальный заказ был совершенно другим. В 60-е, я думаю, что всплеск интереса к утопии связан не столько с космическими полетами, как ни странно, сколько с оттепелью.
Ну, Мария, вот это вы говорите все о советской литературе, а на Западе как, по-вашему, развивалось и какие перепады в развитии фантастики там существовали?
Вы понимаете, давайте мы отделим утопию от футурологической литературы. Футурологические романы на Западе, безусловно, были и существуют до сих пор, и будущее там рисуется самое разнообразное. Что касается литературы утопической, то как направление в последние, так сказать, столетия ее на Западе не было. Или почти не было. Дело в том, что утопия – это скорее философская литература, это беллетризованный трактат. Никакого конфликта сюжетного по определению там быть не может. А значит, она не представляет коммерческого интереса, коммерческой ценности. Фантастика всегда была на Западе литературой массовой, и ей надо было заинтересовать покупателя. Там скорее в ходу были страшилки, антиутопии, которые, кстати, у нас не поощрялись. А вот у нас был госзаказ на утопию. Обратите внимание, что все крупные утопии – это порождение социалистических стран. Это Лем, Стругацкий, Иван Ефрем.
Ну вот персонаж сочинения Кириллова в финале заявляет, что его современники могли бы удесятерить борьбу за будущее, если бы увидели то, что увидел он. Я вспоминаю это будущее, каким его в конце 80-х увидел в своем «Невозвращенце» участник наших передач Александр Кабаков. Я вспоминаю это будущее, Москву, начало 90-х и их конца. Все это для нас уже прошлое, таким, каким увидели его мы все. И контраст между ним и кисельно-розовыми фантазиями 20-х разителен. С кислым, между прочим, и футурология с ее комсомольско-технотронным оптимизмом. Вместо этого пошли разговоры о грядущих опасностях и угрозах. А в фантастике утопия сменилась мрачной антиутопии. Это отчетливо видно по творчеству тех же братьев Стругацких. Скажите, как вы полагаете, почему все это?
Мы, если обратимся непосредственно к самому тексту, то там есть один очень любопытный момент. Когда попавший в будущее этот молодой человек, рассказчик, идет по площади и встречает людей будущего, естественно, что он ведет себя несколько странно. И они то ли в шутку, то ли всерьез предлагают его обыскать. И вроде бы для героя этого рассказа это совершенно естественно. Дело в том, что даже вот в этой очень действительно, как вы верно заметили, стандартной и типичной утопии уже заложены некие черты, которые при развитии, при экстраполяции автоматом превращают эту утопию в антиутопию. Но если мы начнем точно так же развивать любую другую утопию, то мы увидим, что она превратится, собственно говоря, в свою прямую противоположность. Мы, к сожалению, имели возможность наблюдать на практике, во что превратились утопические надежды предшествующих поколений. Социальный эксперимент, который они ставили на бумаге, над нами был поставлен вживую. Поэтому нету абсолютно никакого удивления по поводу того, что сейчас человечество испытывает очень большой пессимизм по отношению к любым утопическим социальным проектам. И, соответственно, сейчас мы наблюдаем, в общем-то, кризис позитивистской парадигмы в связи с этим. И, опять же, обращение к религии, обращение к всяческим экстрасенсам и так далее — это следствие кризиса этой парадигмы. С наукой ничего не случилось. Но сознание людей изменилось, люди перестали ей доверять. Но меня больше всего удивляет, например, не то, что у нас утопии сейчас не в ходу, а в то, что утопии, собственно говоря, самые наши крупные литературные, появились уже после Холокоста и после сталинских лагерей. И, в принципе, лично для меня это вселяет некоторую веру в человечество. Я думаю, что реальность на самом деле действительно достаточно причудлива, но прогнозы потихоньку-потихоньку, но оправдываются. Если мы посмотрим на прогнозы начала века, они сбылись очень во многом. И это и страшно, и это и хорошо, и чудеса нас еще ждут, и самые потрясающие. Просто думаю, что мы разучились в них верить.
Так в 2004 году рассуждала в одной из наших передач писательница Мария Галина. Я думаю, что разучиться верить в чудеса невозможно. Просто жизнь научила нас задумываться о последствиях их воплощения. Но представьте, к примеру, что телепортация, о которой столько уже написано фантастами, стала реальностью. И подумайте, сколько бы тут же граждан России телепортировалось в иные края? И что бы с этими краями произошло?
Здесь по асфальту каблучки, здесь орёт месяц май. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай.
Разница во времени. Режиссер передачи Наталья Аркадьева. Ведущий Владимир Тольц.